Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, предлагаю в начале этой части программы сыграть в игру под условным названием «Угадай, где правда, где ложь».
Вот, верим, не верим.
Да. На выбор. Две новости, которые появились на этой неделе. Новость первая. Анатолий Сердюков, широко всем известный как министр обороны, которого обвиняли в многомиллиардных хищениях, любовница которого посадили, но, правда, ненадолго. Так вот, господин Сердюков назначен на пост председателя Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. То есть этот человек будет руководить всей авиационной промышленностью нашей страны. Это первая новость. Вторая новость. Бывшая любовница Сердюкова Евгения Васильевна назначена на пост главы счетной палаты вместо Алексея Кудрина. У него не вопрос. Где правда, где ложь, чему верить, чему нет?
Что касается Сердюкова, вот такие события вероятны вполне.
Непотопляемый.
Дело не в том, что он непотопляемый, а дело в том, что во всей его работе на посту министра обороны не было состава преступления. Никакого. Я это знаю совершенно достоверно. Был бы состав, его посадили. Ни одной его подписи на документе криминального характера в деятельности его подчиненных были. Почему, собственно, Васильева и была осуждена? Там были, конечно, определенные проблемы. То есть там были люди, которые принимали решения, за которые они отвечали, и эти решения были незаконны. У Сердюкова таких решений не было. Более того, Сердюков в какой-то степени может даже рассматриваться сейчас как жертва пиар-компании, предпринятой пятой колонной Запада. Когда в СМИ была развернута невероятная его травля. Но на самом деле там ведь была еще одна интрига. Интрига была в том, что у него была жена, очень уважаемая женщина, не будем, в подробности вникать. Вот, его арестовали прямо на квартире, где он был с любовницей. Вот это все носило несколько вызывающий характер, поэтому там, возможно, и был некоторый такой, понимаете, личностный фактор среди очень влиятельных людей в стране, что, наверное, определенным образом, я могу предположить, повлияло на судьбу Сердюкова. Сердюкова уничижительно называли Табуреткиным, потому что он когда-то был директором мебельного магазина. Но вот я когда-то был совсем маленьким, пачкал пеленки и так далее, как и все. И что, надо любому человеку это припоминать, да? Потом Сердюков провел ряд реформ вообще-то в армии, которые армии были восприняты в штыки, он не был любим. Там был целый ряд реформ, которые очень серьезно критиковались, но в то же время он провел то, что ему было поручено. Он зарекомендовал себя, у нас есть такое слово ненавистное, как эффективный менеджер. И я бы не удивился, если бы его куда-то назначили. По крайней мере, я бы этому не удивился после того, как Чубайс был вынут из какого-то там бабушкиного сундука, уж более одиозной фигуры, по-моему, в современной истории России, более ненавистной и неприемлемой для общественного мнения у нас нет. И он вдруг был назначен руководителем корпорации «Нано» с многомиллиардным бюджетом и с «Нано-результатами». У народа же, так сказать, куча анекдотов про нано-кирпичи, про нано-дороги. А что там Чубайс сделал, где его результаты, непонятно. А деньги туда уходят. Поэтому я бы вообще не удивился, что очень непопулярная в народе фигура может быть назначена на очень солидную должность.
А удивляться нечему, действительно назначена. Да. То есть это не фейковая новость, это абсолютная правда. Анатолий Сердюков теперь руководитель всей нашей авиационной промышленности.
Ну, это вы, так скажем, немного загнули. Он получает зарплату очень большую, будучи председателем совета директоров там. Но в таких сферах сейчас у нас имеет место некое коллективное все-таки руководство, хотя и персональная роль достаточно большая, но если вы присмотритесь, то он влияет на судьбу нашей промышленности, я думаю, меньше, чем руководители конкретных производственных подразделений, осуществляющих разработку конкретных самолетов.
А беда в том, что он несет ответственность за назначение этих самых руководителей, или их снятием.
Вы знаете, опять не он один, там все-таки процесс коллегиального принятия решений. Вот что вы думаете, их назначают без ФСБ, без проверки там и так далее. Там хватает кому посмотреть за назначение.
Ладно, все-таки...
Что касается Васильева, это, безусловно, фейк. И я должен сказать, что это грустный фейк, потому что, ну, есть вещи из области невероятных. Там сразу в одной новости, в одном флаконе две невероятных новости. Одна из них: Кудрин назначен заместителем к Медведеву. То есть он уходит вице-президента в правительство Медведева. Это просто невозможно. Люди, которые следят за нашей ситуацией в высших эшелонах власти, ну, они бы назвали бы вообще саму эту мысль о том, что это возможно, крайним дебилизмом.
А Медведев и Кудрин непримиримые враги.
Ну, ну вот, между ними произошли события такие, что их, вот знаете, как непримиримые враги. В большой политике не бывает непримиримых врагов. Но там разные взгляды, и самое главное, то, что, вот как Владимир Владимирович говорит, вот у нас с Дмитрием Анатольевичем химия какая-то есть, это означает, что, ну, им комфортно на самом деле друг с другом работать, им комфортно делать общее дело, они друг друга понимают замечательно. Вот между Кудриным и Медведевым огромная степень непонимание, что и привело к невыдержанному поведению Кудрина на одном из заседаний. Кудрин что показал? Он показал, что он считает себя умнее Медведева, что он лучше разбирается, чем Медведев, а Медведев не по достоинству занимает свое место. Так Кудрин показал публично свое мнение. В этой ситуации, конечно, у Владимира Владимировича выбора не было, как, так сказать, нормализовать эту ситуацию и дать Кудрину место на максимально возможной дистанции, ну, соответствующей квалификации, вот, но дать на максимально возможной дистанции от Дмитрия Анатольевича место. И теперь их заново объединять, ну, вопрос во имя чего, да? Там сидят люди, которые устраивают олигархов, я имею в виду в финансово-экономическом блоке правительства, и нет смысла ничего менять, на мой взгляд. Если ты не хочешь, конечно, оздоровить экономику.
Но давайте все-таки вернемся к вот этой новости про Евгения Васильева, назначенного на пост главы Счетной палаты. Новость, вызывающая бурление.
Она и сконструирована так. Во-первых, если Сердюкова назначают руководителем Объединенной строительной корпорации, председателем совета директоров, это, кстати, не непосредственный руководитель, это, как теперь модно говорить, смотрящий. Если его назначают, то почему бы его любовницу Сердюкову и не назначить главой Счетной палаты? Если она вчера была воровкой, то пусть она сегодня считает государственные деньги. То есть...
Ужас-ужас. Кошмар. Куда катится страна?
И что вывод делает обыватель? Что куда катится страна? Они там наверху с ума посходили. Они уже, несмотря ни на какую там рациональность, смысл, несмотря ни на какие приличия, они своих любовниц там назначают на такие ключевые, очень важные посты, в контролирующий орган назначили проворовавшуюся женщину. Там, ну, я утрирую немного. Проблема в чем? Что фейковые новости сыпятся на обывателя сейчас круглые сутки. Я должен сказать, что в последние пару лет вообще информационное поле деформировалось настолько, что я бы ратовал уже в сегодняшних условиях за полный контроль государства над интернетом. И я уже становлюсь противником, полным противником. Раньше я был частичным, теперь я становлюсь полным противником свободы в интернете. Потому что свобода в интернете означает появление такой зоны вранья, которой раньше никогда не было. Вообще в истории человечества ее нет ни в одной стране на сегодня. Вот такой возможности безнаказанно врать.
А, минуточку. Городские легенды, которые распространялись по Советскому Союзу с молниеносной скоростью. Вы не помните городских легенд?
Ой, я помню, как КГБ, желая ослабить авторитет Романова, очень сильного руководителя в Петербурге, придумала, что он проводил там свадьбу чуть ли не в Эрмитаже своей дочери на сервизе семьи Романова.
Отлично.
Да, полное вранье.
Мы помним жвачки с наркотиками. Мы помним лезвие бритв, запрятанные в перила. Мы помним иголки со СПИДом, спрятанные в сиденьях общественного транспорта и в кинотеатрах.
Такие слухи возникали. Значит, они возникали и в советское время, и в царское время. И там про то, что младенцев едят, там и кровь младенцев пьют. И там определенные национальности там в чем-то виноваты у них, там заговор. И так далее, и тому подобное. И там Распутин чего только не творил. Но никогда не было такой индустрии массового давления на обывателя с помощью фейковых слухов. Вот это вдруг, понимаете, есть переход в определенное качество. Если там чья-то жена один раз изменила, это одно качество. А если чья-то жена становится на панели и начинает работать с каждым прохожим, это другое качество. Вот вдруг наступило новое качество вот этого информационного процесса. И раньше люди могли обращаться к информационному полю, рассчитывая получить какие-то сведения о происходящем в мире. И с очень высокой степенью достоверности получали. Вот советские СМИ практически не врали. Они могли умолчать. Они могли подать что-то в выгодном для власти виде. Вот умолчание и некое препарирование было. Но наглая, явная ложь, она очень редко практиковалась. Была деформация, и это невозможно отрицать сегодня. Были выстроенные новости, они были там политически подфильтрованы и так далее. Но вот чтобы на человека вываливали огромный массив вранья, невероятный массив, причем выверенный, тенденциозный, очень тщательно сконструированный, такого не было никогда. Вот вы посмотрите, еще 5 лет назад у нас практически не было средств массовой информации, не лицензированных, не отвечающих за достоверность своих сообщений.
А сейчас у нас есть соцсети, у нас есть телеграм-каналы и прочее-прочее.
Телеграм-каналы...
Государству не подчиняется, не контролируется, да, вообще никак.
И они публикуют такую лавину вранья. Вот сейчас телеграм-каналы стало практически невозможно смотреть. Потому что каждый уже нормальный человек, который понимает, что происходит, он, заглядывая в телеграм-канал, должен подумать, кому заплатили за эту ложь и кому она выгодна. Там надо посмотреть, какой это вообще процент правдивых новостей. Я думаю, что уже, может быть, будет меньше 20 или меньше 10. Идут сплошные проплаченные кампании. Они и в СМИ идут тоже, в официальных. Вот совсем недавно прошла, например, официальная кампания по поводу ловли камчатского краба. Не все обратили внимание, но на самом деле, в реальности, как я понимаю, появились, значит, бизнесмены, которые находятся вообще-то в европейской части страны, очень крупные, очень влиятельные, внимание которых обратили на то, что есть многомиллиардный бизнес на Камчатке, им там занимается 15 или 20 фирм. Это все вообще, а почему там эти фирмы получают такую прибыль, когда это все можно взять под свое крыло? И была инспирирована за огромные деньги компания, которая прошла по государственным СМИ. Я не уверен, что там очень много врали, но то, что там тенденциозно выстраивали, привлекали внимание, но кое в чем и, наверное, все-таки врали. И в результате там произошел передел собственности в целой отрасли. Но это все-таки довольно-таки редкие исключения. Для телеграм-канала, для Яндекс.Дзен характерен непрерывный поток дезинформации. Это огромные деньги, это огромные манипуляции. К ним, я полагаю, предполагаю, скажем так, причастны госслужащие, в том числе и серьезных федеральных структур, получают, кстати, огромные деньги от рекламы. Там многомиллионные рекламные бюджеты сейчас... Я сомневаюсь, что «Комсомольская правда» имеет рекламный бюджет, отвечающий за каждое свое сообщение по закону, на которое за каждую ложь можно подать в суд. Вот вы вынуждены выверять каждое сообщение, если вы его собираетесь подать как факт. Вот иначе у вас есть шансы, что попадете под суд. А по телеграм-каналу ты там все что угодно выливай, по Яндекс.Дзен. Это вообще-то не только недобросовестная конкуренция, это колоссальные возможности манипуляции смыслами, ценностями, идеями, идеологиями, тем, что происходит в головах людей. И я обращаю внимание на то, что вот этот огромный поток фейковых новостей, он имеет как бы два круга, две сферы направленности. Одна – это коммерческие интересы, передел собственности, наезд, сведение счетов, конкуренция недобросовестная в бизнесе. Это чрезвычайно вредно для страны. Вот это один круг новостей. Другой – это круг новостей, направленных против власти, против правительства, атака на органы власти. Выбираются фигуры, которые делаются мишенью атаки. Новости публикуются совершенно бредовые. Ну, вот вдруг я читаю в СМИ, что Матвиенко уходит из Совета Федерации, не в СМИ, простите, а в незарегистрированных СМИ, и она идет на пенсионный фонд. Ну, я, наблюдая за работой властных структур, имея определенный объем информации, должен сразу сказать, что это невозможно. Вот я прочел, я вижу сразу, это фейк, это вброс. Дальше серьезные СМИ начинают перепечатывать из Телеграма и Яндекса, и начинают обсуждать, насколько это возможно, а что за этим стоит и так далее. Значит, у меня первая мысль, что это наезд на Дроздова, на главу Пенсионного фонда. Второй, что это почему-то атака на Матвиенко по каким-то неизвестным мне соображениям. Я могу сказать определенно, Валентина Ивановна, имея сейчас в государстве позицию номер 3, она никогда не пойдет на работу руководителем Пенсионного фонда.
Она скорее выйдет на пенсию.
Скорее она пойдет на отдых, который она заслужила. Вот, понимаете, она имеет огромный государственный опыт и так далее, и так далее. А если стране нужно будет менять главу Пенсионного фонда, то поменяют на кого-то другого. Но это, кстати, очень квалифицированный человек, Дроздов, очень подготовленный к своей работе, хотя тоже был объектом атак, там, публикаций фейкового компромата и так далее. Появляются масса сообщений. Вот атака на Валуева, депутата Госдумы, боксера, снявшегося в нескольких фильмах, это атака на Государственную Думу. Это понижение авторитета государственного органа власти.
Это вы имеете в виду сообщение о том, что Валуева назначили главой комитета по культуре?
Нет, комитета по науке.
А, по науке.
По науке. Да. Вот то же самое примерно, как Васильеву назначили главой счетной палаты. Вот Валуев, он в кино сыграл что? Образ интеллектуала, образ ученого. Он что, имеет ученую степень? Если он работает в комитете по спорту, например, никаких вопросов, он знает спорт. Но опубликовать сообщение, что он работает главой комитета по науке, у дурного и ленивого обывателя, который не полезет в интернет и не проверит, а это можно сделать, кстати, за 2 минуты. То есть сообщение, что Валуев, глава этого комитета, рассчитано на идиотов, на откровенных идиотов, на ленивых очень людей. Оно способно вызвать только одну реакцию. Человек проскакивает по сообщениям в социальных сетях, и его реакция: да что они там, сволочи, вообще оборзели, они не понимают, что они делают, что это за отношение к нашей науке. Валуев работает в комитете по охране природы сейчас. Зампред этого комитета. Тоже нормально. В общем-то, любой высоко нравственный человек, который себя ничем не скомпрометировал, а Валуев, кстати, очень неглупый человек, я с ним знаком лично, и он в жизни совсем не такой, какой вот он такой боксер, туго думающий в своих фильмах. В жизни он совершенно иной. Это очень умный, интересный, яркий человек, яркая личность. Почему такой человек не может работать, да еще с большими кулаками, в комитете по защите природы? Совершенно нормально. И мы начинаем что сейчас видеть? Другая волна фейков. Значит, он там где-то на фоне каких-то убитых животных. Да вы знаете, я там за несколько десятков долларов закажу фотографию любого из нас. Опубликуют в непристойной позе, в какой-нибудь, в голом виде. Вмонтируют фотографию. Мужскую фотографию в женский организм вмонтируют. Часто все достаточно просто делается. Вот пойди, проверь. Убивал Валуев редких животных из Красной книги? Вот это и проверить намного сложнее. Тогда следующая мысль: ага, вот этот негодяй, посмотрите, он в комитете по охране природы. Да кого они там к власти представляют? Идет атака на очень серьезных людей в Госдуме, которые очень много делают для страны. Кому это выгодно? Мне понятно, кому. Выбираются чиновники. Чиновникам различным приписываются слова, которых они не говорили. Либо слова, вырванные из контекста. Вы знаете, там одно-два слова замени. Вроде бы он об этом сказал. Но он сказал в другой ситуации, совершенно конкретно смыслом, и имелось в виду нечто совершенно иное. А его слова так препарированы, что, а может быть, вообще ничего подобного не говорил. И вот идет огромная кампания по вбросу таких новостей. Я уже не говорю о том, что, понимаете, каждое реальное событие в стране, оно начинает фейково интерпретироваться. Вот сухой суперджет. Это страшная трагедия. Тут же огромное количество желающих погреть руки на этой трагедии. Тут же выступает Гудков, тут же выступает Навальный, который начинает говорить, да это вот в таком государстве, в нем нельзя сделать нормальный самолет, который нормально бы летал. Это чиновники решили Путина порадовать мыслью, что мы можем сделать тут хороший самолет. Потому что при период правления Путина мы перестали, при Ельцине, на самом деле, перестали делать самолеты, а вот в период Путина мы сделали сухой суперджет. Вот посмотрите, какая это дрянь. Часть правды есть? Есть. В том, что Россия перестала под влиянием подрывной деятельности, между прочим, Соединенных Штатов, которые в эпоху приватизации очень тщательно, планомерно уничтожали у нас с помощью, между прочим, ведомства тогда Чубайса, уничтожали строительство гражданской авиации. Военное не удалось уничтожить. Гражданское уничтожили. Вот. И теперь были бы счастливы, если бы Россия не возрождала свое самолетостроение. Между прочим, каждый день сообщения о том, что неполадки на Боингах. Сейчас стали падать Боинги – из-за вины создателей, конструкторов в области программного обеспечения. Летит самолет по 300 человек и вдруг падает, потому что сбой программного обеспечения. Сухой суперджет падает в ситуациях человеческих ошибок. Кстати, практически все аварии на территории нашей страны, за ними в конечном счете человеческий фактор выявляется. Но еще нет никаких результатов проверки, еще не вскрыли черные ящики, еще ничего не произошло, а нам доказывают, что наша страна должна летать на Боингах, наша страна не должна возрождать отечественное самолетостроение, мы должны быть только страной, которая продает нефть, газ, там, алмазы и лес. Вот. И сидите там, Россия, не высовывайтесь ни с какими сухими суперджетами. Это очень плохой самолет. Сейчас разобрались. Да, человеческий фактор, к огромному сожалению. В ситуации сравнительно безобидной, когда можно было посадить самолет, действуя по всем инструкциям, экипаж, к огромному сожалению, допустил очень серьезные ошибки. Люди, которые были в хвосте самолета, погибли от газа, несовместимого с жизнью. Когда горит синтетика, 30-40 секунд достаточно, давно очень известно, еще с советских времен, когда горели некоторые вагоны на железной дороге, 40 секунд в этом газе – человек не может жить уже, все. После этого у него сожжены легкие, он отравлен. Вот эта беда, к огромному сожалению, произошла. В это время, понимаете, такая лавина вот инспирированных в социальных сетях сообщений, такое громадное количество фейковых новостей, работающих на одну мысль. Россия – страна, не способная строить самолеты. Я видел такие страницы в социальных сетях, в Фейсбуке, например, что диву просто даешься. Домохозяйки обсуждали, понимаете, технические особенности суперджета, начитавшись фейковых новостей. Они вот с умным видом, там, библиотекари по образованию, там, кухарки, домохозяйки. Вот. А вот там вот такие недостатки у Сухого. А дальше мы смотрим, целая лавина отмены рейсов у Сухого. Не Боингов, которые непрерывно падают, выкатываются с полосы, у которых там реальные неполадки есть. Там было во время там, вот этого крушения Сухого, за эти дни, пока они комментировали, 10-15 сообщений по всему миру с большими неприятностями Боинга. К счастью, без человеческих жертв. Там вынужденные посадки, возврат туда-сюда. А сухой суперджет под влиянием вот этой истерики инспирированной просто из аэропортов не выпускали. Отменяли рейсы. Пассажиры, сидя в самолете, вдруг начинали бунтовать. А почему нас задержали на 5 минут? Мы в каком самолете сидим? А, это сухой суперджет. Мы не полетим. Выпустите нас из этого самолета. Понимаете, факты таковы, что рейсы целые отменялись. Вот такой психоз был создан. Такие кампании проводятся у нас непрерывно. Я там вспомню вам сейчас кампанию с сосульками в Петербурге. Вот. Погибших в Петербурге от сосулек было не больше, чем в каком-нибудь маленьком городе Липецке. Вот, ну, в городах примерно вот такого размера. Зимой там обязательно кто-нибудь упадет, и, к сожалению, там кто-нибудь погибнет. Но массовый психоз был организован у нас только. Вот таких компаний невероятное количество. С фейковыми вбросами. Показывают женщину, сидящую на тротуаре. Это англичанка, которая к нам приехала, сломала ногу. И она теперь проклинает наш город и так далее, и так далее. Какая там англичанка? Кто там знает? А фейковый вброс был. А вот, значит, операция там в клинике. Посмотрите, вот этот человек пострадал. Да там другая операция. А это все вываливалось в сеть совершенно целенаправленно. И идет огромная работа. Эта работа, вот мы как специалисты, мы сейчас это отслеживаем, видно, очень хорошо скоординирована с так называемыми оппозиционными СМИ. У нас ведь странное дело. Есть СМИ, которые зарабатывают на том, что они из номера в номер печатают только гадости про нашу страну и только гадости про руководство страны. Вы можете там за 10-20 лет пересмотреть номера, ни слова хорошего, например, о Путине, и ни слова хорошего о том, что у нас где-то что-то меняется к лучшему. Только гадости, только помои. Отзомбированы уже десятки, если не сотни тысяч людей, которые при любом упоминании любого государственного служащего начинают материться нецензурно. А что, нет хороших государственных служащих? А что, кто-то никто не обеспечивает нам поступление электроэнергии в дома, уборку улиц, работу общественного транспорта? Что? У нас нет вообще ничего хорошего? Идет целенаправленная работа по разрушению государства, по накачке негатива, по формированию протестных настроений. И вот это вот вторая область формирования вот этих самых фейк-ньюс. Это абсолютно целенаправленный процесс. В конце его стоят дураки, лентяи, которые ничего не хотят проверять и ни во что вдумываться. Некоторые психические, конечно, возбудимые люди, которые хотят стать героями интернета. Какую-то бредятину опубликовал, получил там 30 лайков. Жуткую бредятину опубликовал, 40 лайков получил. Значит, у тебя есть связь с социумом, ты что-то значишь в этом обществе. Вот это такие массовые акторы, которые стоят в конце цепочки. А все фейки, я вас смею вот уверить, я сейчас могу взять, например, Facebook и посмотреть, например, за месяц там 5-6 типов основных фейков, которые одинаково совершенно смакетированы, одинаково сделаны, один и тот же почерк, одна и та же технология, только контент, содержание меняется. То есть у нас в стране существует фабрика фейков, работающая против государства.
Так, прервемся на этом буквально на пару минут. Впереди еще одна четверть часа, в которой мы будем говорить о лихачевских чтениях.
Картина недели.